Основы бизнеса. Урок 9. Сбытовая политика фирмы. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы с вами поговорим о сбытовой политике нашей компании. Рассмотрим различные каналы товародвижения и различные мероприятия, направленные на продвижение наших товаров к потребителю. Что же такое распределение товаров? Это фактически продвижение товара от момента его производства и до момента передачи его конечному покупателю. Продвижение товаров, распространение товаров связано с двумя видами решений, которые необходимо принять на стратегическом уровне. Это решение о том, как мы будем распространять напрямую с нашим покупателям, или же мы будем взаимодействовать с посредниками, распространять товар через них, не взаимодействуя непосредственно с конечным покупателем. Таким образом, да, на тактическом уровне мы должны будем с вами определить, каким образом мы работаем с нашими старыми покупателями, с налаживанием контактов с новыми покупателями, с тем, как мы получаем информацию о требуемом товаре, о заказе, то есть о спросе рынка. Мы с вами должны решить вопрос о том, каким образом мы производим заказ и доставляем его. И последний элемент, соответственно, каким образом мы реализуем его после доставки. Все это связано с продвижением товара и со сбытовой политикой фирмы. Сбытовая политика фирмы это комплекс мер, касающихся выбора канала товародвижения, отбора участников этого канала, стимулируя участников канала и сотрудников службы сбыта. Что такое канал распределения? Канал распределения – это совокупность посредников, которые принимают на себя или содействуют передаче другому право собственности на конкретный товар или услугу на их пути от производителя к потребителю. Фактически мы с вами говорим о том, что существует некая цепочка, которая помогает нашему товару передвигаться от нас как производителя к потребителю. Ну, мы сейчас берем самый сложный случай, когда мы являемся производителями, потому что если мы являемся распространителями или одним из посредников, то мы, соответственно, будем занимать какое-то место в этой цепочке. Но, безусловно, занимая место в этой цепочке, мы будем взаимодействовать, с одной стороны, как с последующим покупателем, для нас это может быть конечный покупатель, розничный, в то же время это может быть другое звено канала распространения, например, розничный продавец, если мы являемся оптовым продавцом. И, с другой стороны, мы будем взаимодействовать с производителем или с более крупным оптовым продавцом, если мы находимся в середине цепочки и не касаемся непосредственно производителя. Но, безусловно, все те элементы взаимодействия, которые мы с вами сейчас рассмотрим как производители, все это будет касаться и распространителей. Только с той разницей, что ровно да наоборот. То есть мы с вами сможем, понимая, что нужно производителю от нашего канала сбыта, мы с вами сможем уже ориентироваться в наших возможностях, ориентироваться в том, какие же мы можем удовлетворить запросы потребителя и каким образом нам нужно взаимодействовать с нашим покупателем. Ну, еще раз напомню, что, конечно, важнейшей целью, которая берет на себя сбытовая цепочка, канал распространения, это балансирование между интересами производителей и потребителей. В интересах производителя реализовать как можно больше однотипной продукции. То есть разовая партия максимальная и продукция максимально однотипная, поскольку в данном случае производитель будет нести минимальные затраты на производство данной продукции, связанные с эффектом масштаба. Это возникает он в том случае, когда большой объем продукции однотипный производится, соответственно, затраты на единицу продукции начинают очень быстро снижаться. В связи с тем, что постоянные затраты, которые возникают возникают на производстве и не связаны непосредственно с самим производством, так как зарплата руководства, различные маркетинговые исследования мероприятий, учетные мероприятия, все это начинает делиться на большее количество единиц продукции. Соответственно, чем больше объем, тем нам получается дешевле производить. Интересы же покупателя купить наоборот. Купить самую минимальную партию, обычно одна, несколько штук. И необходимо разнообразие товара в одном месте. То есть он может купить по одной единице товара и различные наименования. Не только одного и того же товара, но и различных видов товаров. То есть фактически покупателю интересно прийти и увидеть представительство многих производителей и возможность получить возможность купить одну или несколько единиц товара. Интерес производителя продать наоборот как можно большее количество и более однотипной продукции. Сбытовая посредническая функция, которая выполняет торговля, она фактически занимается тем, что балансирует вот эти потребности одной и другой стороны. Почему мы с вами говорили о том, что стратегический выбор должен лежать в нашей политике распределения между выбором прямым продвижением нашего товара к покупателям и продвижением нашего товара через бытовую цепочку? С чем связано, почему мы не можем сами продавать товар? Почему мы хотим это поручить другим людям, которые тоже ведут деятельность и тоже получают прибыль от своей деятельности? Зачем нам эту прибыль отдавать? Ну, сейчас я хотел еще сказать пару слов о каналах распределения, о их классификации, то есть какие существуют каналы, и потом поговорим о функциях, которые каналы распределения берут на себя, то есть фактически снимая их с производителя. Каналы могут быть нескольких уровней. Нулевой уровень – это канал с нулевым уровнем, означает отсутствие посредников между производителем и покупателем. Соответственно, здесь речь идет о том, что мы напрямую продаем товар, не прибегая к помощи никаких посредников. Канал с бытовой первого уровня подразумевает одного посредника между производителем и продавцом. Канал второго уровня подразумевает двух посредников. Ну и, соответственно, есть еще трехуровневые каналы, которые подразумевают трех посредников между производителем и продавцом. Почему необходимо разное количество посредников в разной ситуации? Ну, это зависит и от продаваемого товара. Мы с вами тоже такую тему рассматривали, говорили о типах товара. Это могут быть промышленные товары, это могут быть потребительские товары, причем товары могут быть как повседневного спроса, так и используемые долгое время. И для всех этих видов товара необходимы различные виды каналов продвижения, поскольку оптимальное количество звеньев канала распределения зависит от как раз типа товара. Далее. Каналы разделяются по степени интенсивности их использования. На эксклюзивные, средней степени интенсивности и интенсивные каналы продвижения. Отличаются они тем, что фирма, использующая канал продвижения, в свою политику включает правила распространения товара и таким образом влияет на восприятие этого товара потребителем. При использовании эксклюзивного канала подразумевается, что производитель ограничивает места продаж, ограничивает количество поставляемого товара и представителей, распространяющих данный товар на какой-то определенной территории. Таким образом, идет работа дополнительная над имиджем товара, таким образом повышается уровень управляемости товаром, так как посредников становится небольшое количество, можно с ними заключать эксклюзивные договоры, разговаривать о дополнительных условиях и, соответственно, очень быстро реагировать на какие-то нарушения, так как нужно отслеживать всего лишь несколько объектов. Соответственно, при каналах средней интенсивности, при использовании канала средней интенсивности, количество участников такого канала расширяется. Но тоже здесь производитель старается найти баланс между управляемостью и широтой охвата. Ну и, соответственно, интенсивное использование канала фактически передается управление точками продаж, ну не точками продаж, а определением точек продаж, количества там товара, ассортимента, который продается, на откуп посредникам, и максимально старается производитель использовать данный канал для получения информации, какая же потребность в товаре, в каком ассортименте, и максимальная передача товара посредникам. То есть идет работа уже на основе контроля не конечных продаж, а на основе контроля взаимоотношений с ближайшим посредником. Ближайшим имеется в виду в цепочке распределения, в канале распределения. Таким образом, повышается интенсивность, поскольку плюсы, как мы уже говорили, эксклюзивного распространения – это высокий уровень управляемости, то есть большая степень контроля за распространением вплоть до конечного потребителя. Но в то же время отсутствует гибкость, поскольку 2-3 участника, их ресурсы по распространению ограничены, их потенциал по формам распространения также ограничен. То есть не понижается возможность какого-то прорывной организации распространения товара. То есть такой организации, которая не была нестандартна, может быть нащупана какая-то ниша, которая не предполагалась производителем товара, ниша на рынке подразумевается, и неожиданно товар пришел к тому потребителю, который ранее им не пользовался. Это возможно в случае, когда распространители на конкурентной основе реализуют товар производителя и ищут пути максимально эффективного распространения данного товара. В случае эксклюзивного использования канала мы с вами получаем больший контроль, ну и, к сожалению, меньшую гибкость. Ну, здесь в зависимости от цели предприятия и использования и такого вида канала может быть эффективно. Следующая классификация каналов – это по широте использования. Широкий и узкий канал распространения может быть. Зависит это от количества участников на каждом уровне. Далее такой важный элемент использования канала как условия работы. Здесь он в себя включает поставки, то, каким образом мы договариваемся о качестве товара, о его свойствах. Второй момент – это условия работы. Здесь, конечно, очень широкий круг вопросов, связанных с теми условиями, на которых производитель распространяет товар, а посредник берется за его распространение, продвижение, либо реализацию конечному потребителю, либо на продвижение следующему участнику канала распределения. Здесь, конечно, интересы поставщика, максимальная передача товара, ну, в зависимости от его стратегических интересов, как мы уже вначале их обозначили, то есть максимальная передача максимального количества товара для поставщика, в смысле, да, поставщика-посредника. Применяются различные приемы, связаны они с передачей дополнительного оборудования, например, для реализации такого товара. То есть мы нашему розничному посреднику, розничному магазину можем предложить при реализации товара, такого как продукты питания, предложить еще оборудование, необходимое для реализации такого товара. То есть какие-то холодильные установки, какое-то специальное оборудование, требующееся для реализации товара, например, для реализации мороженого, мы можем предложить автоматы, которые на месте расфасовывают это мороженое. Для продажи напитков, соответственно, оборудование для того, чтобы эти напитки охлаждались на месте, могли храниться и тут же разливаться. То есть производитель идет на различные, применяет различные приемы для того, чтобы увеличить продажи своего товара, помочь фактически реализовать товар. Это могут быть такие методы, как приемка, возврат товара от поставщиков, в смысле от оптовиков. То есть производитель берет товар назад, который не реализуется по каким-то причинам, либо спрос на него упал в связи с изменением тенденций, либо срок годности истек, в связи там, это связано, допустим, с товарами ограниченного срока годности, продуктами. Если какие-то дефекты возникли по вине производителя, может быть, даже какие-то дефекты, не связанные с работой производителя, а которые возникают в процессе передачи товара и в процессе использования потребителем. То есть сейчас очень широко распространена практика для повышения удовлетворенности потребителя. Уже фактически рамки ответственности потребителя, производителя и посредника, то есть с бытовой сети, они сдвигаются в сторону как раз производителя из бытовой сети. То есть потребитель может, даже неправильно эксплуатируя товар, тем самым испортив его, может его вернуть, и производитель, производитель и распространитель с радостью возьмут такой товар. Почему? Потому что стоимость товара непропорциональна стоимости привлечения нового потребителя и стоимости, которую нужно заплатить, чтобы потребитель был удовлетворен. То есть в данном случае, если товар не подошел покупателю, но мы сохранили зато покупателя. То есть, таким образом, ну, это здесь, наверное, такая политика проводится не только производителем, но и распространителем, то есть посредником, который непосредственно реализует товар. Мы это сейчас можем тоже замечать, то, что компании, которые стремятся наладить отношения с покупателем, все меньше и меньше ответственности возлагают на покупателя и стараются все больше и больше ответственности за реализацию товара, за такую функцию, функцию, которая удовлетворяет потребности нашего покупателя, стараются возложить все это на себя. Время доставки, количество доставки, то есть какие минимальные партии, способы доставки, то есть не у всех посредников есть возможность разместить товар на складе, не у всех посредников есть возможность принять на железнодорожной станции товар, то есть это зависит и от величины поставки, от самого товара, и от размера предприятия посредника. То есть таким образом здесь оговариваются условия работы непосредственно с участниками канала. Что мы получаем взаимодействие через посредников с нашим покупателем? Почему мы не можем сами реализовывать товар и, соответственно, получать всю ту маржу, которую получают дополнительно наши партнеры по рынку, участвующие в канале распределения? Но дело в том, что каналы распределения несут еще определенные функции. То есть фактически мы с вами, отдавая некую прибыль, мы с вами как производители, я имею в виду, отдавая некую прибыль посредникам, в то же время эта прибыль является платой за взятие на себя определенных функций. Давайте посмотрим, какие есть функции каналов товародвижения. Определены, согласно нашим исследованиям коллег Бронникова и Чернявскому, функции каналов товародвижения на этапе заключения сделок. Их 5. Первая функция – это исследовательская работа, то есть сбор информации, необходимой для планирования и обеспечения обмена. Следующая функция – это стимулирование сбыта, создание и распространение увещевательных коммуникаций о товаре. Третья функция – установление контактов, налаживание и поддержание связи с потенциальным покупателем. Четвертая функция – приспособление товара. подгонка товаров под требования покупателей, касается видов деятельности, как производство, сортировка, монтаж и упаковка. Следующая функция – проведение товаров. Это попытка согласования цен и прочих условий для последующего осуществления акта передачи собственности или владения. И три функции каналов товародвижения на этапе завершения заключенных сделок. Первая функция – это организация товародвижения, транспортировка и складирование товаров, финансирование, изыскание и использование средств для покрытия издержек функционированию канала. И последняя функция – это принятие риска, то есть принятие на себя ответственности за функционирование канала. Таким образом, мы с вами фактически платим нашим посредникам за выполнение данных 8 очень важных функций. Если мы с вами выбираем использование канала распространения с нулевого уровня, то есть непосредственно взаимодействием с потребителем, то мы с вами должны будем выделить деньги на то, чтобы все эти 8 функций выполнять. То есть первые 5 функций нам необходимо выполнять для заключения сделок. Еще раз повторимся, мы должны исследовать состояние рынка, исследовать потребности, распространить информацию о товаре после того, как мы исследовали, что же необходимо. После этого мы должны вступить в контакт с покупателем и неким образом произвести его... После того, как мы вступили в контакт, обговорить непосредственно условия сделки по передаче товара потребителю. То есть это очень большой блок ценообразования. То есть мы должны, отслеживая потребности покупателя, наши свойства нашего товара, работать с ценой и в соответствии с нашей ценовой политикой постоянно находиться на пике, которая определяет соотношение спроса и предложения. То есть то, что мы можем предложить в зависимости от наших затрат, в зависимости от ситуации на рынке, и то, что хочет покупатель. Тут уже тоже ситуация на рынке, но со стороны покупателя. Соответственно, после того, когда мы договорились о передаче, нам необходимо товар переместить. То есть тоже достаточно серьезная функция, которая связана как раз с передвижением во времени и пространстве товара. Дальше мы должны будем профинансировать перемещение. Связано это с таким большим блоком, как хранение товара. Дело в том, что денежные средства, вложенные в стоимость товара, они тоже имеют стоимость. То есть получается, что... Мало того, что деньги находятся в товаре, так они еще и не приносят прибыли, если товар долго хранится на складе. В то же время, если товара нет, то, соответственно, покупатель переходит к другому поставщику, у которого этот товар в наличии. Ну, или другому посреднику, если он работает, соответственно, через посредников, производителей. То есть мы с вами должны сбалансировать... такие два понятия, как удовлетворенность покупателя в разрезе быстроты поставки товара и в то же время затрат на хранение товара и на систему распределения товара. По ряду исследований очень высокая доля затрат ложится именно на участок, который обеспечивает скорость доставки товара. То есть, если мы с вами ставим себе задачу 90% товаров доставлять в течение 48 часов, фиксируем наши затраты, после этого ставим себе задачу доставлять 95% наших товаров в течение 24 часов, то есть мы в два раза сокращаем время доставки и несколько увеличиваем объем товаров, которые мы доставляем вовремя, то издержки по доставке товара, по продвижению товара увеличиваются ровно в два раза. То есть невероятный рост издержек. Связано это с тем, чтобы увеличить скорость доставки, гарантированную, нам необходимо задействовать целую сеть, которая позволяет хранить товар, обрабатывать, собирать его, сортировать, то есть собирать непосредственно уже конечные заказы и, соответственно, доставлять потребителю. Чем больше сеть хранения товара, тем, соответственно, больше расходы на ее содержание, на обеспечение ее деятельности. И второй очень важный элемент затрат – это тот товар, который хранится непосредственно на складе. Если у нас есть два склада, то мы можем хранить там одно количество товара. Да, если у нас 10 складов, то мы должны все 10 складов использовать, и, соответственно, они должны работать с товаром. То есть наши остатки товарные повышаются. А мы с вами рассматривали и будем еще рассматривать такой важный элемент, как финансовый анализ деятельности предприятия. И в соответствии с этим анализом наши товарные остатки, наши товарные запасы являются рабочим капиталом. И чем больше размер рабочего капитала, тем больше средств требуется для работы предприятия, что, соответственно, сказывается негативно на его показателях финансовых, поскольку больше задействования капитала требует больше прибыльности на этот капитал. Таким образом, выбор канала товарораспределения является стратегически важным для предприятия. Конечно, очень много зависит от отраслевой принадлежности самого предприятия. То есть ряд товаров, ну, просто невозможно распространять, промышленных товаров невозможно распространять по схеме, по которой распространяются бытовые товары ежедневного спроса, ежедневного потребления. То есть там просто уже сам вид товара накладывает ограничения на выбор канала товаропродвижения. Ну и с другой стороны, здесь очень немаловажную роль играют цели, которые преследуют предприятие. Еще два важных момента необходимо учесть при выборе канала товародвижения. Для производителя это поставка товара, то есть способность поставить товар. Для торговой сети, то есть компании, которая реализует товар, это возможность реализовать товар. Что значит возможность поставить товар? Это работа с такими важными элементами, как время доставки, способ доставки, территория доставки. Для продавца, в принципе, те же самые условия. Возможность продать товар – это то, где будет продаваться, где находится магазин, который реализует товар. Второе – время продажи. То есть сколько времени работает магазин, сколько времени в день работает магазин, и туда может прийти покупатель, чтобы приобрести товар. Ну и, соответственно, скорость обслуживания. То есть один продавец у нас обслуживает покупателей, два или три. От этого зависит то количество покупателей, которые мы с вами можем обслужить. То есть фактически для сети распространения, для торговли производитель является точно таким же продавцом. И способность его к продаже товара мы называем как раз способностью поставки. Ну, скорость поставки товара и территория поставки – это зависит от такого важного момента, как склад. Мы уже с вами говорили, да, это и связанное с сетью складов и способами товародвижения, расходов и моментов, которые необходимо учесть. Ну и, соответственно, для магазина будет очень важно location, то есть место нахождения этого магазина, поскольку от этого зависит 50, если не 70% успеха магазина. Возможно, другие стратегии, когда магазин находится не в людном месте, сам магазин спецификой своей привлекает потоки потребителей, но, конечно, место в любом случае играет, даже и в этом случае место играет свою роль. Для выбора места расположения это в случае, если мы говорим о торговле, и месте распространения заказа, если мы говорим о производителе, играет ряд параметров. Какие это параметры? Первое – это покупательская сила наших посетителей. То есть какие средства люди готовы тратить, как психологически вообще выстроено потребление определенных товаров в данном регионе. Далее – это демографическая ситуация, какое количество людей, соответственно, располагается на территории, где мы хотим установить магазин или где мы хотим реализовывать наш товар, в случае, если мы производители. Дальше – это потребительская способность, покупательская способность, то есть уровень доходов наших предполагаемых потребителей. Ну, далее – это удобство доставки товара, удобство посещения покупателями, ну и, соответственно, возможности для распространения товара другими способами. То есть мы с вами определяем каждый из этих параметров в количественном выражении и таким образом подыскиваем оптимальное место или оптимальный регион для распространения товаров. После этого мы с вами уже можем ориентироваться на то, каким же образом будет работать наш канал. То есть мы с вами выбрали, в каком виде мы будем использовать канал товародвижения. Мы с вами определились с тем, какие там участники будут находиться, то есть количество участников в глубину и в ширину, то есть количество по цепочке вниз между производителем и потребителем в ширину, сколько это будет оптовых представителей, 2 в регионе, 1 в регионе или 10 в регионе, сколько будет конечных точек продаж, то есть мы ширину канала с вами отрегулировали, мы отрегулировали интенсивность использования этого канала, и мы регулируем с помощью, после выбора этих важных параметров, мы с вами должны смотреть, как же они влияют на вот те показатели нашей работы, которые мы с вами только что обсудили, это скорость доставки, территория доставки, качество и условия работы. То есть мы с вами смотрим, удовлетворяет ли нас как производителей, нас как, если мы находимся на другой стороне канала распространения, нас как распространителей. Ну и таким образом стараемся достичь цели нашего предприятия. В любом случае цель нашего предприятия – это удовлетворение потребностей наших покупателей. Поэтому мы должны с помощью изменения параметров канала товародвижения должны максимально стараться удовлетворить наших покупателей. В случае, если мы производители, с конечным потребителем не имеем прямой связи, должны решить, нужна ли нам такая связь, зависит от товара, или же мы можем возложить данные функции на участников канала товародвижения. Ну и таким образом определить нашу сбытовую политику. То есть все эти мероприятия мы должны сами проделать для того, чтобы, составив из них как некую такую пирамиду, которая не должна рассыпаться, а наоборот должна очень устойчиво функционировать, и самое главное, она должна отвечать нашим целям нашего предприятия с тем, чтобы мы наш товар могли передать наиболее эффективным, наиболее удобным способом к потребителю, потому что в конечном счете, если потребителю не будет нужен наш товар, то и мы, и наш канал распределения тоже потеряет смысл. Какие еще элементы распределения необходимо знать и применять на предприятии в рамках продвижения товара? Это реклама. Реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования. При производстве рекламы мы, соответственно, с вами должны определиться с тем, какая у нас стоит задача. То есть мы должны выбрать, будем ли мы ставить перед собой задачу информирования, задачу убеждения или задачу поддержания или напоминания о товаре. Дальше. Вторым этапом мы должны определиться с бюджетом нашей рекламной кампании. Третье. Мы должны с вами выбрать сообщение, то, каким образом мы будем проводить нашу, достигать цели нашей рекламы. После этого мы должны выбрать канал продвижения нашей рекламы. И затем должны с вами определить эффективность нашей рекламной кампании. То есть три основных цели – это информирование. В данном случае речь идет о начальной стадии жизненного цикла товара, когда мы еще только предполагаем его выпустить или уже готовим производство, но товар еще не распространяется или распространяется в небольших количествах. Мы информируем о товаре, мы можем информировать о фирме. То есть есть различные виды сообщений для этого. Далее мы с вами уже на стадии роста, стадии жизненного цикла роста товара, мы с вами используем убеждения для увеличения продаж данного товара. Ну и на стадии зрелости или на стадии упадка мы с вами в любом случае можем проводить рекламные кампании, поддерживающие данный товар, напоминающие еще раз о том, что данный товар находится на рынке, то есть он еще не ушел с рынка, о том, где он реализуется, какие-то места продаж, то есть мы поддерживаем определенный информационный фон для того, чтобы реализовывать наш товар. То есть ключевым здесь моментом даже является не то, каким образом мы с вами составим рекламное сообщение, и не то, каким образом мы с вами донесем, хотя безусловно, без правильного выбора каналов продвижения рекламного сообщения и выбора правильной формы рекламного сообщения мы с вами тоже не достигнем наших целей. Но все-таки важнейшим моментом является то, для чего мы это делаем. Потому что бывают такие случаи, когда реклама – это просто информация, хотя в данный момент товар находится в той стадии, когда, наверное, нужно уже убеждать его купить. Или, наоборот, уже, наверное, не стоит информировать, потому что все уже о нем знают, стоит выполнять либо напоминание, то есть, может быть, снизить интенсивность или обратить внимание на другие какие-то особенности, специфику товара. Но рекламные сообщения, направленные на достижение другой цели, скорее всего, непродуманный. То есть, поскольку затраты на рекламу непосредственно должны поднимать продажи, как говорят, реклама – двигатель торговли, мы должны применять этот двигатель по назначению. То есть нам не нужно, когда мы движемся в горку, включать задний ход. И наоборот, когда мы движемся с горки, пытаться включить тормоза, то есть двигатель может нам помочь, а может нам помешать, поэтому тут надо очень внимательно относиться. И самый важный, конечно, момент – стараться привязывать результаты рекламной кампании к результатам продаж. Безусловно, тоже мы уже говорили о том, чтобы оценить эффективность деятельности, очень важно выбрать те параметры, которые зависят от проводимой деятельности. То есть, если проводится рекламная кампания, количество продаж может повыситься или понизиться по причинам, не связанным с проведением рекламной кампании, поскольку может упасть качество продукции, допустим, из-за каких-то сбоев в производственном процессе. Может исчезнуть товар с прилавков в случае каких-то перебоев в наших каналах распространения. То есть в данном случае, наверное, будет оптимально выбрать какой-то параметр, например, обращение потребителей, связанных с рекламным сообщением, плюс оценка эффективности каналов распространения данного сообщения. Может быть какая-то оценка отзыв потребителей данного рекламного сообщения. То есть уже здесь смещается из области продаж в область оценки непосредственно работы рекламного отдела. Но с другой стороны, зачем нам искусство ради искусства, зачем нам нравящаяся всем реклама, но которая не поднимает продажи? То есть здесь такой тонкий баланс между тем, как правильно оценить, все-таки из-за чего произошли изменения продаж, и в то же время направить рекламные сообщения на выполнение своей непосредственной функции, как увеличение продаж. Какие еще маркетинговые инструменты мы можем применять с вами на предприятии? Это такой элемент, как стимулирование продаж. Стимулирование сбыта – это система мер, направленных на стимулирование покупательского спроса, ускорение процесса товародвижения и реализации товара. Какие меры могут применяться? То есть, еще раз отметим, что стимулирование сбыта повышает эффективность рекламы и персональной, то есть личной продажи. И меры, делим их на две, направленные на покупателей. Первая мера – это применение специальных скидок в цене, купонов, льготных покупок, распространение бесплатных образцов нового товара и подарков, бесплатное приложение к новому товару другого товара, организация выставок, конкурсов, розыгрышей, игр, лотерей, викторин для потребителей с целью формирования имиджа товара. И стимулирующие меры направлены на товаропроводящую сеть. Это поощрение продавцов за успехи в работе, информирование оптовых и розничных продавцов о товаре, оформление место продаж, выкладка товара на местах продаж. То есть таким образом мы с вами можем, помимо информирования, убеждения и напоминания о нашем товаре с помощью рекламных сообщений, мы можем с вами стимулировать непосредственно продажи через стимулирование наших покупателей или через стимулирование участников канала сбыта. Тоже является достаточно действенным инструментом для продвижения товара. Все это, напоминаю еще раз, стимулирование должно проводиться в комплексе с правильным, грамотным выбором каналов товародвижения, поскольку здесь мы можем нести потери, и потребитель, даже желая купить наш товар, на основе наших информационных сообщений, рекламных сообщений, на основе наших мероприятий по стимулированию, может не получить этот товар в связи с тем, что канал товародвижения будет неправильно работать или вообще работать не будет. Ну и еще один инструмент, связанный с продвижением товара, это имидж компании. Давайте посмотрим. Один такой из элементов имиджа – это фирменный стиль. Фирменный стиль – это совокупность изобразительных, визуальных, информационных средств, с помощью которых фирма подчеркивает свою индивидуальность. То есть мы с вами здесь говорим о том, что в продвижении товара, помимо использования непосредственной информации о товаре, один из элементов является фирменный стиль. Мы с вами должны создать некий образ нашей фирмы, некий образ нашего товара, который будет ассоциироваться у покупателя с какими-то конкретными ценностями, которые он уважает и которые проецирует фирма. То есть это связано с организационной культурой компании. Те ценности, которые мы с вами закладываем при работе компании, то есть связаны с организационной культурой. Соответственно, эти же ценности мы должны с вами выразить таким образом, чтобы при контактах с нашим потребителем мы могли передать эти ценности и, безусловно, заложить это в товаре. Это связано с работой с упаковки товара, с работой рекламных сообщений, которыми мы снабжаем наш товар. Безусловно, выбор канала товародвижения. Эксклюзивный товар необходимо реализовывать через эксклюзивные каналы. И, соответственно, массовый, наверное, через эксклюзивный канал товародвижения будет неразумно использовать, продвигать. То есть мы с помощью вот этих инструментов с вами можем и должны продвигать товар от производителя к потребителю, используя вот этот комплекс для того, чтобы мы с вами грамотно осуществили перемещение товара, произведенного с таким трудом, к нашему потребителю. На этом все. Спасибо большое. До новых встреч.